Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Бегущая с войны. Выросло число российских военнослужащих, решившихся на дезертирство. Куда пропал Навальный? Семья и соратники оппозиционера вторую неделю не могут его разыскать. Путин может. Госдума одобрила закон, позволяющий президенту России вводить специальные меры против лиц из недружественных стран.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Против журналистки татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашевой возбудили третье уголовное дело по статье о распространении так называемых фейков о российской армии. Поводом стала книга «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», изданная татаро-башкирской службой «Радио Свобода». Следствие утверждает, что Курмашева причастна к распространению книги. Журналистку арестовали в конце октября по обвинению в нарушении закона об иностранных агентах. Следствие считает, что она добровольно не внесла себя в реестр. Курмашева вину не признает. До этого ее оштрафовали на 10 тысяч рублей за неуведомление о втором гражданстве. У Курмашева есть российский и американский паспорт. Претензии к журналистке возникли после того, как она летом приехала в Россию. Руководство «Радио Свобода» решительно осудило российские власти, предъявившие дополнительные обвинения Алсу Курмашевой, и требует ее освободить. Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение дело против сопредседателя мемориала Олега Орлова. В октябре его приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей за распространение так называемых фейков об армии. Обвинение считает приговор слишком мягким. Оно просило назначить правозащитнику 3 года лишения свободы. Теперь приговор отменен, а дело возвращено в прокуратуру. Олег Орлов остается под подпиской о невыезде. Социолога и главного редактора издания «Рабкор» Бориса Кагарлицкого суд в Сыктывкаре приговорил к штрафу в 600 тысяч рублей за оправдание терроризма. Дело возбудили из-за комментариев социолога в соцсетях о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Российские власти считают произошедшее терактом. Бориса Кагарлицкого арестовали в июне, он вину отрицает. После оглашения приговора социолога освободили в зале суда. Военный суд в Москве приговорил к 3 годам колонии жителя Сыктывкара Дмитрия Павлюченко за комментарии в социальной сети ВКонтакте о том же взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Его признали виновным в призывах к терроризму. Павлюченко живет с одной почкой, его состояние здоровья требует регулярного приема лекарств и наблюдения врачей. Российские медики и депутаты обратились с открытыми обращениями к президенту Владимиру Путину с требованием оказать медицинскую помощь осужденному за распространение так называемых фейков про армию муниципальному депутату Алексею Горинову. Депутаты просят срочно вмешаться в сложившуюся ситуацию и госпитализировать заключенного для полноценного обследования и лечения. В начале декабря у отбывающего 7-летний срок в колонии во Владимирской области Горинова значительно ухудшилось состояние здоровья. У него хроническое заболевание легких. Его адвокат рассказывал, что у Горинова нет сил даже сидеть на стуле и говорить. Несколько раз он практически падал. Суд в Чечне отказал в условно-досрочном освобождении Зареме Мусаевой, матери чеченских оппозиционных активистов, братьев Янгулбаевых. Против УДО возражала администрация исправительного учреждения, заявив, что Мусаева провела в колонии непродолжительное время, не пожелала получить профессию и не признала вину. Летом ее приговорили к 5 годам колонии-поселения по обвинению в нападении на полицейского и мошенничестве. Правозащитники считают дело Заремы Мусаевой местью за деятельность ее сыновей. С января 2021 года она находится в заключении. С тех пор состояние ее здоровья значительно ухудшилось. К 7 годам колонии суд в Москве приговорил главного врача следственного изолятора «Матросская тишина» Александра Кравченко по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2020 по 2021 годы Кравченко организовывал медосмотры, по итогам которых принимались заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний у людей, находящихся в СИЗО. Эти заключения врачей стали основанием для освобождения 8 человек от содержания под стражей.
Число Число российских военных, которые хотят оставить службу, за последние 3 месяца выросло почти вдвое. Такую статистику приводит проект «Идите лесом», который помогает россиянам избежать участия в войне с Украиной. Если летом юристы проекта получили 305 таких запросов, то уже осенью их было 577. Среди тех, кто не хотел воевать, Дмитрий Ситраков, который до февраля 2022 года по контракту служил в армии России. Но после начала так называемой специальной военной операции бежал в Армению, где на днях его задержали сотрудники российской военной полиции. Рассказывает Анастасия Тищенко.
Хотел избежать войны и был задержан в Армении. Это история российского военнослужащего Дмитрия Ситракова. Правозащитники из Армении сообщали, что он служил по контракту, но бежал из России после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Выстрел!
Позже появились детали, которые противоречат изначальной версии. Ситраков – 39-летний уроженец Ростовской области. Его мобилизовали в российскую армию в сентябре 2022 года. Рассказал он сам проекту «Идите лесом», который помогает российским мобилизованным дезертировать. Вместе с другими сослуживцами Ситракова отправили на передовую, где при высадке погибли несколько человек. Ситраков воевал в том числе в районе Работино и Орехово в Запорожской области. В апреле 2023 года он получил ранение, попал в госпиталь и смог сбежать. Однако через несколько месяцев пришел с повинной. Против него возбудили уголовное дело о самовольном оставлении части. Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы. Однако в ноябре, по словам Ситракова, его отправили на военно-врачебную комиссию. И он вновь бежал, на этот раз в Армению. Как ему удалось это сделать, участники проекта «Идите лесом» не знают. На днях Ситракова задержали в Армении сотрудники российской военной полиции, якобы по приказу Владимира Путина арестовывать всех отказников. Сейчас, по информации правозащитников, он находится на российской военной базе в городе Гюмри. Хельсинская гражданская ассамблея «Ванадзор» потребовала от властей Армении предпринять все необходимые усилия для возвращения Ситракова под правовую защиту Республики Армения. Это уже не первый случай задержания российских отказников и дезертиров в стране. Раньше, как правило, этим занималась местная полиция, а задержанных отпускали через несколько часов. Число запросов о помощи, чтобы дезертировать из российской армии, резко выросло этой осенью, отмечают в проекте «Идите лесом». За 3 осенних месяца там получили 577 обращений против 305 за июнь-август. Всего с начала мобилизации в сентябре 2022 года из частей сбежали по меньшей мере 4000 военных. Столько уголовных дел о самовольном оставлении части возбудили суды, посчитала «Медиазона». Среди них Антон. Имя изменено по его просьбе. Он побывал на первой линии обороны в селе Деброво. Затем, после демарша ЧВК «Вагнер», его часть сменила наемников в Бахмуте. В августе Антон получил долгожданный отпуск и решил, что на фронт он больше не вернется. Правозащитники помогли ему бежать.
Большинство не понимает цели этой войны, там, из-за чего, когда что-то где-то не сходится, ну, типа, говорят одно, а по факту здесь другое, как бы. Но они, опять же, люди подневольные. У них либо статья с возможностью ЧВК, либо находиться здесь и иметь возможность хотя бы там нормально попасть домой, ну, через отпуск. И какие-то еще средства капают, которые у них, опять же, большинства не хватает.
Я вас приглашаю сюда. Я уже этих людей наказал. Приглашаю сюда. И чтобы вы их наказали за наших пацанов с первой роты.
Успешно покинуть фронт получается далеко не у всех. Чаще отказники попадают в ямы и подвалы, где их наказывают за дезертирство или отказ выполнять приказы. Во Владимирской области в закрытом гробу в конце ноября похоронили военного, который попал в один из таких подвалов под Луганском. Его бывшей жене пригрозили лишением выплат, если она будет выяснять причину смерти. В местном военкомате заявили, что ее муж погиб при обстреле. Вскрывать гроб запретили. В конце ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности для российских добровольцев, участвующих в войне в Украине, за преступления против военной службы. В их числе дезертирство, добровольная сдача в плен, сопротивление начальнику и самовольное оставление места службы.
Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова, а на видеосвязи с нашей студией руководитель отдела помощи и эвакуации проекта «Идите лесом» Дарья Берг.
Добрый вечер.
Дарья, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот история Дмитрия Ситракова, она уникальна или и прежде были случаи, когда военных, уклоняющихся от службы, задерживали за границей и передавали российским властям?
Такие ситуации были в Кыргызстане, в Казахстане, но для Армении это первый такой случай, который вот сейчас разворачивается на наших глазах, потому что Дмитрий был задержан 6-7 числа, по нашим данным, в городе Гюмри. Ну, а до этого с нашей помощью выехал в Армению и собирался там находиться, как и многие другие люди, которые не хотят убивать и быть убитыми на преступной войне в Украине.
Расскажите, пожалуйста, о механике. Вот как это происходит? Ведь я понимаю, что российская военная полиция вообще не может никого задерживать не на территории Российской Федерации. Это могут делать только местные правоохранительные органы. То есть, получается, российская военная полиция с ними договорилась? Как это? Почему это стало возможным?
Ну, вы знаете, мы наблюдаем, на самом деле, просто похищение человека на территории другого суверенного государства. Армения – это независимая страна, которая не подчиняется России. Да, там действительно расположена 102-я военная часть Российской Федерации. Как раз в этом городе Гюмри она и располагается. Но при этом мы очень надеемся, что мы добьемся освобождения Дмитрия, которого, ну, по сути, похитили российские военные. Сначала они представились армянской военной полицией, но в дальнейшем выяснилось, что, скорее всего, это, конечно, именно российские военные, потому что удерживается он непосредственно на территории вот этой вот 102-й военной базы. Об этом мы узнали от его жены, которая обратилась к нам в тот же день, потому что он с ней связался, ему дали поговорить недолго с ней по громкой связи. И после этого связь прекратилась, с тех пор мы не можем поговорить с Дмитрием, как-то понять, в каких условиях он содержится, что с ним происходит. Пока что понятно, что в какой-то момент его будут депортировать в Россию, и ничем хорошим это не закончится, потому что на него уже заведено уголовное дело об оставлении военной части.
В России?
В России, да, совершенно верно, на него заведено уголовное дело, причем было заведено еще до того, как он к нам обратился, то есть когда он к нам обратился, оно уже было. Тем не менее, ему удалось успешно покинуть территорию России, и вот сейчас он оказался в такой ситуации. Это беспрецедентный случай для Армении, еще раз повторюсь. Поэтому мы очень надеемся на то, что власти Армении обратят на это внимание и все-таки не допустят депортации Дмитрия обратно в Россию, потому что там его ждет тюрьма.
Да, вот как раз это хотелось бы мне проговорить. То есть, правильно я понимаю, что по вашим сведениям, правоохранительные органы Армении никак не участвовали в задержании Дмитрия. Это российская военная полиция или кто там, не знаю, сотрудники ФСБ, СВР, ну кто угодно, представились сотрудниками правоохранительных органов Армении и таким образом его похитили.
Мы предполагаем, к сожалению, у нас нету большого количества информации, но все выглядит именно так, как вы описали, потому что Дмитрий не представляет какого-то серьезного интереса для армянской полиции уж точно, но и для россиян, на самом деле, не совсем понятно, зачем он им нужен, потому что он не обладал доступом к гостайне, то есть вот такую вот серьезную они провели операцию для того, чтобы его захватить, я думаю, без участия армянской полиции, потому что тогда бы им пришлось объяснять, а почему, собственно, нужно задерживать этого человека, ну и вообще тогда бы он находился в СИЗО в Армении, в армянском, точнее, да, СИЗО, а не на территории просто военной части, в которой его удерживают против его воли. Поэтому как выглядит так, что действительно просто человека похитили, не уведомив при этом власти Армении. Но я хочу сказать, что уже мы сразу же обратились к армянским правозащитникам, к фонду, Ванзорскому фонду Хельсинской гражданской группы, и они уже, в свою очередь, отправили запрос в Генеральную прокуратуру Армении, и там и вот это обращение приняли и сказали, что в соответствии с армянским законодательством делу был дан ход. Пока что непонятно, чем это все закончится. Очень хочется, чтобы на это обратили, конечно, власти Армении и как-то посодействовали, потому что сейчас есть такое ощущение, что если это закончится тем, что его все-таки депортируют в Россию, то таких прецедентов дальше будет становиться все больше, потому что, ну, если Армения позволяет такое поведение на территории своей страны военным или там ФСБшникам России, то, видимо, они продолжат в том же духе. Поэтому очень важно не спускать глаз с вот этого дела Дмитрия и всячески помогать для того, чтобы Армения вступилась и не позволила на своей территории орудовать военным России.
А как происходит процедура, понятно ли уже, депортация? Она же ведь тоже не может происходить без ведома властей государства, из которого человека, с территории которого человека должны куда-то депортировать. Или же каким-то образом российские власти могут его перевести из Гюмри сразу в Россию, минуя пограничников армянских и вообще игнорируя какие-то распоряжения на этот счет властей Армении?
Я думаю, что, наверное, могут, если очень захотят. Другое дело, захотят ли они ссориться с Арменией, да, и насколько серьезно воспримет эту ситуацию Армения сама. Поэтому, на самом деле, непонятно. По идее, конечно, когда депортируют человека, об этом ставят в известность все органы, необходимые для того, чтобы они содействовали в этом, вылетали самолеты, всячески разрешения должны быть для этого и так далее. Но если уж они захотят замять это дело, наверное, Дмитрия вывезут как-то, возможно, секретно или договорившись с кем-то напрямую. Мы об этом, конечно, сразу узнаем, потому что он окажется где-то в российском СИЗО, и как-то будет легче его найти, хотя бы понять, в каком он состоянии. Но сейчас, по нашим данным, он все еще находится на территории Армении. И вот пока с 7 числа эта ситуация не меняется, связи с ним нету.
Вот эта ситуация с Ситраковым, она может служить таким тревожным сигналом для остальных военнослужащих российских, которым, ну, в том числе и ваш проект, помог перебраться за границы России, которые сейчас находятся, ну, в относительно дружественных странах, да, ну, то есть там в Армении, в Казахстане, в Кыргызстане, где-то неподалеку от России. Должны ли они опасаться, что и за ними сейчас точно так же могут приехать, их схватить и отправить в колонию?
Сейчас, мне кажется, что нужно немножко выждать и понаблюдать за этой ситуацией, потому что, вот правда, это прецедент, и нужно понять, чем он закончится. И дальше мы будем думать, что делать с теми людьми, которые прямо сейчас хотят покинуть территорию России, а таких немало. Дело в том, что у этих людей не так много вариантов, потому что у многих нету загранпаспортов, и, соответственно, выехать они могут только в 4 страны. Это Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Армения. Беларусь и Кыргызстан мы сразу закрываем, потому что вот там как раз история с депортацией, история с тем, что тебя где-то хватают российские ФСБшники и вывозят обратно на территорию России, они распространенные, и мы крайне не советуем туда. В Казахстане такая ситуация двоякая, вроде бы безопасно, но при этом были прецеденты, и поэтому сейчас тоже мы не рекомендуем. Но вот Армения оставалась последним таким безопасным местом до вот начала этой ситуации, но мы надеемся, что она разрешится в пользу Дмитрия, и Армения все-таки отстоит свой суверенитет и сможет все так же, мы, точнее, сможем использовать Армению как такой перевалочный пункт, потому что все эти люди не планируют оставаться там долго, они скорее ждут выездных документов, чтобы двигаться дальше.
А с чем, кстати, вот вы связываете рост обращений числа военнослужащих, которые заявляют желание сбежать?
Разные есть причины, но в первую очередь, конечно, люди очень устали, нету никакой ротации, нету отпусков. И, вы знаете, многие люди пошли туда как добровольцы. Они думали, что они идут защищать родину, как им рассказывали. Пропаганда, конечно, очень хорошо работает. И вот когда ты там оказываешься, к сожалению, только тогда некоторые люди понимают, что на самом деле происходит, насколько на самом деле все плохо. Никого спасать, оказывается, вдруг не надо, да, только самих себя остается спасти. Поэтому это связано и с тем, что просто у многих открываются глаза. Плюс еще к нам очень часто обращаются кадровые военные, которые работали, это была их работа, еще до начала войны они служили в разных регионах Российской Федерации, действительно из благих побуждений они пошли в армию для того, чтобы защищать свою страну, но вот то, что мы слышим от них очень часто, это не то, от чего я должен защищать свою страну, я не для этого хотел пойти и служить своей стране, служить в армии, я совершенно не хочу убивать украинцев, я совершенно не хочу находиться на оккупированных территориях, рисковать своей жизнью, непонятно ради чего. И, к сожалению, эти люди, даже если они пока что не находятся непосредственно на линии фронта, они уже рискуют, потому что вот что-то происходит у них, они где-то отступились, что-то не так сделали. Первое, о чем говорят, мы тебя отправим на войну. Если, не знаю, там отпуск хочешь взять, отправим на войну. Что-то не так сделал, отправим на войну. Их этим пугают, они очень боятся, обращаются.
Шантажируют буквально.
Абсолютно, да, это шантаж, манипуляция, и они обращаются к нам для того, чтобы вот таким образом спастись. Дело в том, что уволиться в одностороннем порядке или расторгнуть контракт с Министерством обороны в одностороннем порядке сейчас практически невозможно. Можно только, если на тебя заведено уголовное дело, либо какая-то серьезная болезнь, то есть по состоянию здоровья. Ну и третий вариант – это если подошел по возрасту, да, человек уже по возрасту должен отправиться в запас. В остальных ситуациях после начала мобилизации разорвать контракт в одностороннем порядке невозможно, поэтому кадровые военные тоже под это попали. Ну и также огромное количество мобилизованных, тех людей, которые совершенно недобровольно туда пошли, никогда не имели никаких дел, может, с армией, возможно, только кроме срочной службы. Эти люди не понимали, что делать в момент, когда их забирали непосредственно из офисов, из хостелов, в метро, на улице, где угодно. Ну и вот сейчас, я так понимаю, что большая волна поднялась недовольства, и плюс еще про наш проект все больше и больше людей узнают, это передают из уст в уста, да, по такому сарафанному радио, и, конечно, этих людей становится все больше, я очень этому рада, потому что каждый, кого мы оттуда спасем, не убьет украинцев, не погибнет сам, и таким образом мы просто отнимаем солдатов и офицеров у Путина для того, чтобы он их руками не убивал украинцев.
Вот вы говорили, что один из возможных вариантов избежать участия в этой войне для военнослужащих – это состояние здоровья. Но правильно ли я понимаю, что в последнее время довольно большая часть военнослужащих, которые решаются на дезертирство, это как раз те, кто оказались в госпитале, кто уже перенес ранение, но им сообщают, что, несмотря на ранение, несмотря на состояние здоровья, вскоре их снова отправят на фронт.
Абсолютно точно. У нас таких как раз примеров очень много, потому что люди получают ранения, надеются, что после этого они уже обратно не вернутся, что они пройдут лечение, потом реабилитацию, вернутся к своим близким. Но на деле задача у врачей очень простая – подлатать, подлечить и как можно быстрее отправить обратно. То есть если есть руки-ноги, то гарантированно вы уезжаете обратно. Если серьезные какие-то ранения, ничего страшного, там, неделя, две-три – и обратно. И вот люди, которые оказываются в госпиталях, они как раз, у них есть время подумать, понять вообще, что происходит, поговорить с близкими, посоветоваться, обратиться к нам, простроить стратегию выезда из России, или если они не хотят уезжать из России, мы также можем помогать с тем, чтобы находить убежище и скрываться на территории России. Вот очень часто их толкает как раз то, что они уже ранены, им уже плохо, они болеют, но при этом их собираются отправить обратно на одну верную смерть. В общем, понятно, что чем дольше ты там находишься, тем быстрее ты там погибнешь или станешь инвалидом. Поэтому, конечно, в общем, дезертировать сейчас – это смело, это не стыдно, наоборот, это прекрасная возможность не убивать и не погибнуть самому.
Да, другое дело, что, по словам правозащитников, которые работают в России, те люди, которых осуждают за дезертирство, они никак не застрахованы от того, что их не отправят на фронт вот, вместо колонии, отбывать наказание да. Именно там.
И это совершенно вот... верно. Очень много именно условных дел. И вот эти люди, которые получают условки, они получают не просто так, а потому что как раз-таки их отправляют обратно. То есть прямо с ними разговаривают. Смотри, у тебя сейчас не будет реального срока, мы тебе делаем условный срок или даже закрываем дело, и мы тебя отправляем обратно. И, конечно, люди, которые находятся в ситуации, что вот я пойду, сяду в тюрьму на 10-15 лет или пойду обратно, и, возможно, опять там смогу как-то сбежать или что-то придумать, часто выбирают этот вариант. Ну, в общем, российская власть использует все возможности. Явно не хватает людей. Мобилизацию решили вот в такой активной фазе приостановить до выборов, хотя совершенно очевидно, что сразу после выборов в марте 2024 года начнется новая волна, потому что людей уже сейчас не хватает. Вот все эти рассказы про то, что много контрактников, огромное количество добровольцев, это все на самом деле неправда. Людей критически не хватает, именно поэтому нету обещанной ротации, именно поэтому нету отпусков, именно поэтому люди, которые практически калеками возвращаются на лечение в Россию, их отправляют обратно. Вот уже несколько раз рассказывала вашим коллегам про случай, который поразил меня. Человек к нам обратился, у которого не было нескольких пальцев на руке, то есть ему оторвало пальцы на руке. И казалось бы, ну очевидно, что его обратно ему отправляться нельзя. Нет, врачебно-военная комиссия решила, что он абсолютно здоров для того, чтобы вернуться на линию фронта. И вот в этот момент он уже понял, что ну, вариантов у него никаких нету, там он просто погибнет, и обратился к нам, мы ему помогли. И таких ситуаций на самом деле огромное количество, вот мы наблюдаем это каждый день. Также есть много случаев самострелов, когда люди понимают, что там они погибнут, сами в себя стреляют или друг в друга, оказываются в госпитале и уже после этого обращаются к нам, потому что с линии фронта очень тяжело сбежать самостоятельно. Там, ну, как мы все знаем, действуют заградотряды, которые, во-первых, могут тебя попросту убить, и про это мы тоже слышали. Ну, а если повезет, то поймают и кинут в тюрьмы на оккупированных территориях, так называемые ямы, в которых, ну, просто ужасающие условия содержания, людей и раздевают, и пытают, и привязывают к деревьям, ну, просто что-то нечеловеческое что-то происходит с ними, и все, конечно, очень боятся туда попасть, ну, поэтому вот, когда человек находится в госпитале, как ни странно, это один из хороших вариантов обратиться к нам в «Идите лесом» для того, чтобы мы помогли.
А вот проект «Идите лесом», он помогает только военным или всем, кто желает избежать участия в войне России с Украиной, и как с вами связываться?
Проект «Идите лесом» помогает абсолютно всем, кто не хочет участвовать в преступной войне, мы оказываем консультационные услуги, то есть вы можете нам написать, возможно, вам еще даже не пришла повестка, но вы хотите понять, как себя обезопасить на будущее. А также мы помогаем не служить срочную службу, ну и, конечно, дезертирам, кадровым военным, тем, кто не находится непосредственно на линии фронта, в опасности, для того, чтобы как можно быстрее их оттуда эвакуировать. Поэтому мы нацелены на все категории граждан, которые просто не хотят участвовать в преступной войне.
Да, спасибо большое. Дарья Берг, руководитель отдела помощи и эвакуации проекта «Идите лесом», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Дарья. Куда пропал Алексей Навальный? Этим вопросом задается его семья, адвокаты и соратники. Связи с, пожалуй, самым известным российским заключенным нет уже больше недели. Его не подключают к заседаниям суда по видеосвязи. Администрация колонии строгого режима номер 6 во Владимирской области, где до недавнего времени политик отбывал наказание, заявила его адвокату, что Навальный у них больше не числится. Тогда где же он? Что известно о судьбе оппозиционера, узнавала Анастасия Тищенко.
В московских тюрьмах Алексея Навального нет, выяснили соратники политика. И в колонии во Владимирской области, где он ранее отбывал наказание, оппозиционер больше не числится. Найти Навального и узнать, что с ним происходит, не удается с 5 декабря. Началось все с того, что к политику в колонию не пустили адвоката. Затем оппозиционеры перестали подключать к заседанию суда по видеосвязи. Навальный судится с колонией из-за незаконного изъятия писем и списания штрафов за невыход на работу. После тщетных попыток узнать точное местонахождение оппозиционера, соратники предположили, что его этапируют в другую колонию, комментирует Кира Ярмыш.
Мы предполагаем действительно, что его, скорее всего, этапируют в колонию особого режима. Их около 30 по всей России, то есть он может быть в любой точке страны прямо сейчас. Мы думаем, что это может быть связано с президентскими выборами, с тем, что мы объявили антипутинскую кампанию, с тем, что сам Путин выдвинулся, и, возможно, для того, чтобы изолировать Алексея, чтобы он не имел никакой коммуникации с внешним миром, чтобы он не узнавал сам никакие новости и никак не мог на кампанию влиять, его именно сейчас этапируют. Потому что в целом этап – это очень часто бывает очень длинный период, то есть он может доходить до нескольких месяцев. И все это время никто ничего не знает о заключенном, и он сам ни о чем не знает, поэтому это в целом очень опасное и тревожное время.
Примерно в то же время, когда пропал Навальный, его соратники заявили о начале агитационной кампании против избрания Владимира Путина на новый срок. В нескольких городах России появились баннеры с QR-кодами, которые вели на сайт «Россия без Путина». В Кремле, однако, заявили, что им ничего не известно о местонахождении оппозиционера.
Мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключенных и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях.
Песков добавил, что вмешательство США в дело Навального недопустимо. Ранее официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер выразил озабоченность судьбой российского политика.
Российское правительство несет ответственность за господина Навального, пока он находится в заключении. И оно должно будет держать за него ответ перед мировым сообществом. Мы неоднократно присоединялись к требованиям семьи Навального, его коллег и сторонников по всему миру, немедленно и безо всяких условий освободить его, и призывали российские власти прекратить подавление независимых голосов в России, постоянно подвергающихся преследованию и запугиванию. Мы продолжим следить за делами всех незаконно задержанных в России.
Руководитель признанного в России экстремистским фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов пообещал вознаграждение за информацию о местонахождении Навального. В конце ноября-начале декабря, по словам его соратников, политику стало плохо в камере. Руслан Шевединов и Кира Ярмаш отметили, что Навального лишают еды, держат в карцере без вентиляции, а время прогулок сведено к минимуму. Предположение о том, что могло случиться с Алексеем Навальным, высказывает глава фонда. Русь сидящая Ольга Романова.
Еще одна версия о том, что его состояние здоровья таково, что он лежит в больнице и его не хотят показывать. То есть, если он переведен в лечебное учреждение, то да, действительно, он убыл из ИК-6. И третья версия, она такая самая интересная. Я бы, конечно, бы держала бы все кулаки, там все пальцы скрещенными и так далее, что его готовят к обмену. Если это обмен, то, конечно, это было бы очень здорово, но пока таких данных вообще никаких нет.
В августе 2023 года Мосгорсуд признал Алексея Навального виновным по делу об экстремизме и приговорил к 19 годам колонии особого режима. Его регулярно отправляют в штрафной изолятор. Против оппозиционера возбуждено еще несколько уголовных дел. Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Навальный не признает себя виновным, а ряд правозащитных организаций объявили оппозиционера политзаключенным.
Госдума одобрила поправки, позволяющие президенту России произвольно вводить временное управление имуществом лиц из недружественных стран. В первую очередь это коснется иностранных компаний, ушедших с российского рынка после начала войны в Украине. Но не только, поскольку закон распространяет свои действия и на тех, кто находится под влиянием лиц из недружественных государств. А в части валютного регулирования на всех налоговых резидентов России. Президент Путин и раньше вводил временное управление своими указами, но теперь речь в том числе о движимом и недвижимом имуществе, доле в уставных капиталах российских компаний, ценных бумагах, имущественных правах. То есть изъять можно буквально все и почти у всех, рассказывает Иван Воронин.
Пытаясь покинуть российский рынок летом прошлого года, датская компания «Карлсберг», собственник «Балтики» и ее более 30 наименований пива, нашла покупателей, готовых выкупить дочку единым лотом. Не прошло и месяца, как указом президента России в «Балтике» ввели внешнее управление, а акции компании передали Росимуществу. Та же схема использовалась с французской компанией «Данон», крупнейшим игроком российского молочного рынка. Это в администрации президента назвали ответными мерами.
В случае лишения России, а также российских юридических и физических лиц права собственности на имущество в недружественных странах, имущественных прав, ограничения этих прав или угрозы такого лишения, ограничения, вводится временное управление в отношении активов лиц из недружественных стран.
Недружественными российские власти считают 49 государств – Украина, США, Великобритания, участники Евросоюза, Австралия, Япония и другие, вплоть до Сан-Марино с населением в 33 тысячи человек. Схема такая – если кто-то из списка 49 ввел санкции или заморозил российские активы, а санкции ввели многие, российские власти имеют право ограничить деятельность граждан этих стран внутри России. Пока это происходит крайне выборочно и, по всей видимости, с оглядкой на важность продуктов для рынка. Например, чтобы не оставить россиян без дешевого пива и доступной молочки. Указов президента парламентариям показалось маловато, и депутаты внесли изменения в закон о мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств. В них полный комплект возможностей по так называемому временному управлению любым имуществом иностранцев, как юридических, так и физических лиц на территории России. При этом, в отличие от президентского указа, в законе не прописано, за что конкретно могут наступить такие последствия.
Вы смотрите программу «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И разобраться в том, что значат эти поправки и как их будут выполнять на практике, мне помогут экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант и партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Они на видеосвязи с нашей студией. Сергей, поясните, пожалуйста, каковы генеральные последствия вступления в силу вот этих поправок к закону о мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки, как-то так называется этот закон?
Добрый день. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что какой-то революции на самом деле не произошло. Все многочисленные контрсанкционные меры, которые теперь кодифицированы в едином законодательном акте, они ранее, по сути дела, применялись благодаря многочисленным президентским указам, которые берут свое начало с конца февраля, начала марта 2022 года. Поэтому здесь скорее стоит говорить не о каких-то новых вехах в правовом регулировании, а скорее о кодификации и систематизации того, что уже было наработано за эти неполных два года.
Но если мы говорим о систематизации, то хотелось бы понимать, кого законодатель считает теми лицами, которые находятся под контролем иностранных лиц из недружественных государств. Кто определяет критерии такого контроля? Будет ли какое-то постановление правительства, разъясняющее эти обстоятельства? Или Владимир Путин будет сам, ну, по своему усмотрению, ведь это ему права предоставляют, решать, кто находится под контролем, кто не находится под контролем, ну, условно говоря, кого казнить, кого миловать?
Ну, на самом деле, эти критерии уже как выработаны судебной практикой, так и непосредственно другими нормативно-правовыми актами. В частности, основные критерии, которые позволяют нам говорить о подконтрольности, они у нас закреплены в законе о иностранных инвестициях в стратегические предприятия. С одной стороны, конечно, здесь вопрос, а какое отношение имеют стратегические предприятия ко всему этому. Но, тем не менее, судебная практика, правительственная комиссия, Центральный банк, то есть те органы, которые уже сейчас полноценно участвуют в контрсанкционных мероприятиях, они выработали вот такие вот критерии. Главный критерий, наверное, основной, это наличие реального корпоративного контроля иностранного лица из недружественной юрисдикции. Что под этим подразумевается? Ну, в первую очередь, это владение более 50% акций. То есть, когда иностранное юридическое либо физическое лицо из недружественного государства владеет контрольным пакетом акций российского предприятия, это возможность иным способом определять политику предприятия, возможность, например, назначать единоличный исполнительный орган директора, возможность формировать совет директоров. То есть, здесь критерии, в принципе, достаточно понятны. И они уже достаточно, ну, скажем так, подробно регламентированы и практикуются.
То есть не будет так, как, например, сейчас происходит в истории с иностранными агентами, когда совершенно непонятно, о каком влиянии идет речь для того, чтобы человека могли признать иностранным агентом. То есть здесь не может быть речи о том, что лицо признают находящимся под действием лица из недружественной страны, ну, по каким-то своим там соображениям, никак не объясняя, что именно с ним происходило, если он вообще никакого буквального отношения не имел к, там, не знаю, к этой юридической, к этому юридическому лицу, к этой компании, которую, с которой хотят что-то делать, вести какое-то управление.
Ну, практика применения, а это практически уже без малого два года контрсанкционного регулирования, показала, что сформировались некие объективные критерии, которые в большинстве случаев не вызывают сомнений. Единственное, есть один критерий, который говорит нам о косвенном контроле. Но, опять же, косвенный контроль, также он должен подтверждаться объективными, скажем так, документальными свидетельствами. То есть, какого-то абстрактного, скажем так, назначения кого-то лицом контролирующим, ну, в принципе, я, на мой взгляд, не подвинется.
А вот кто должен это все подтверждать? Насколько я понимаю, сейчас закон закрепляет, что все вот это и находится в ведении президента. И президент единолично решает, в каких случаях и против кого вводить вот эти специальные меры воздействия. А ему кто-то какие-то справки должен предоставлять? Или он будет из своей головы делать выводы и принимать решения? Вообще есть какие-то ограничения для того, чтобы он принимал такие решения? Президент, я имею в виду.
Де юре у нас у президента эти полномочия были давным-давно. Просто они, ну, особо никогда не применялись, в этом, наверное, не было никакой необходимости. Что касается именно практического применения, ну, безусловно, для этого есть правительство, для этого есть заинтересованные министерства, ведомства. Например, в текущем режиме у нас работает правительственная комиссия, которая согласовывает, например, сделки по выходу иностранного бизнеса из российских компаний. То есть здесь все зависит от, ну, заинтересованного лица, заинтересованного субъекта. Ну и, безусловно, конечно, раз мы говорим про санкции, это не только, конечно, право, это и политика.
Вот как раз и к этому действительно очень много вопросов из-за того, что это не только право, а это политика, потому что, опять же, эти поправки наделяют президента правом вводить иные временные меры экономического характера, и не совсем понятно, насколько временно, кто будет определять это время, какими могут быть эти иные меры, и есть ли какие-то тоже для этого сдерживающие обстоятельства.
Ну, на самом деле, временным фактором здесь никто не ограничен, хотя если бы у нас было бы, скажем так, полноценное действующее судебный контроль, то, наверное, это было бы более бы эффективно, когда, например, лицо, которое, в отношении которого эти меры вводились, могло бы рассчитывать на эффективные средства судебной защиты, и эти суды объективно бы рассматривали эти дела, может быть, тогда было бы и вопросов бы меньше в этой ситуации. Так, конечно, здесь большинство именно, ну, наверное, субъективное усмотрение.
Угу. Ну вот, кстати, о судебном контроле. Многие критики поправок вот этих вот нововведений обращают внимание на то, что они, ну, как им кажется, несколько противоречат 19-й статье Конституции Российской Федерации, которая гарантирует защиту от дискриминации вообще и равенства всех перед законом и судом, и 35-ю, которая говорит, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Вот в этой ситуации что можно сказать о качестве закона, который вот уже Дума приняла, сейчас Совет Федерации рассмотрит и наверняка президент подпишет. Действительно ли они могут вступить в противоречие с основным законом страны?
Ну, на самом деле, у нас вот этот законодательный принтер, как включился еще со времен коронавируса, он все никак не может остановиться, и поэтому зачастую, скажем так, сами форс-мажорные ситуации, они вызывают потребность в каком-то более оперативном реагировании. И, безусловно, это сказывается на качестве, на законодательной технике тех или иных нормативно-правовых актов. Зачастую возникают какие-то пробелы, несостыковки, которые впоследствии либо устраняют судебную практику, либо вносят изменения. Поэтому здесь, наверное, да, есть повод, над чем, собственно говоря, задуматься и подискутировать с точки зрения соответствия нормам Конституции. Но это, в первую очередь, прерогатива Конституционного суда. Поэтому любое лицо... Ну почему? У нас же все зависит от того... Кто этот госорган, который принимает решение? Это может быть и правительственная комиссия, это может быть и Центральный банк, это может быть и Министерство финансов, и там, не знаю, условный там Росреестр.
А, то есть не будет так, простите, я вас перебиваю, потому что вот из текста, если буквально читать то, что сейчас приняли, складывается впечатление, что конкретно Владимир Путин, президент Российской Федерации, будет выносить решение, значит, вот в отношении этих вводить какое-то особое регулирование, в отношении этих не вводить. Нет, он это будет кому-то перепоручать, то есть он не будет единолично сам этим всем заниматься.
Ну, не совсем так. Все зависит от конкретных мер экономического характера. Например, если мы говорим про введение внешнего управления, мы с вами уже были свидетелем, когда в отношении ряда достаточно известных компаний на территории России, которые принадлежали иностранным лицам из недружных стран, было введено внешнее управление. И оно как раз вводилось именно соответствующим указом президента. Здесь тогда придется непосредственно оспаривать именно правомощность самого указа. Важно понимать, что вот, например, если мы говорим про внешнее управление, то это же не означает экспроприацию активов. То есть это временная мера, которая направлена на смену органов управления. Никто пока не забирает права собственности на акции у иностранных акционеров. Угу. Другое дело, что мы пока не понимаем, на какое время это распространяется, как долго эти временные меры будут действовать. Да, это на самом деле вопрос. Но мы должны понимать, что такие же зеркальные, собственно говоря, санкции вводятся в отношении российских компаний. То есть мы, в принципе, ничего нового не придумываем. Угу. Другое дело, что вопрос в самой технике, законодательной, юридической, к этому, да, вопросы, конечно, будут.
Спасибо, Сергей. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу сейчас переключиться на Максима Бланта, экономического обозревателя «Радио Свобода». Вот Сергей нам разъяснил юридические последствия этих поправок. А Максим, поясните, пожалуйста, а что это будет означать на практике с точки зрения экономики, ну и состояния кошельков граждан? Это правда коснется вот только каких-то иностранных компаний, больших капиталов или обычные люди, у которых припасен небольшой какой-то жирок, тоже должны чуть-чуть встревожиться?
Активов российских граждан, у которых небольшой жирок, дело не дойдет. Да? У тех, кто большой жирок, мы про них не говорим. У них эти активы лежат не под подушкой, а в тех же акциях и долях предприятий и компаний на территории Российской Федерации. Что касается иностранных граждан и компаний из так называемых недружественных стран, то очевидным образом становится понятно, что инвестиции в Россию становятся настолько рискованными, что просто никто инвестирует в обозримом будущем, даже после отмены санкций, вряд ли кто-то будет. Ну, за исключением тех дружественных бизнесменов, которые непосредственно будут договариваться с теми людьми, которым Владимир Путин доверит исполнение своих функций по этому закону. Вот. И, то есть, ну, они будут получать предварительные гарантии и так далее. Но если говорить более широко, то ничего нового уже не произошло. Да? Начиная с 2003 года Владимир Путин объяснил, что у любого в любой момент забрать нужно что угодно, а законодательную базу подвести потом не проблема.
То же Вы самое говорите о 2003 годе, вспоминая дело Юкоса?
Да, безусловно. Да, потом подтверждением этому были слова Владимира Дерипаски, который сказал, что если Родина скажет, в любой момент все отдам. Вот, и так далее и тому подобное. Что касается соответствия Конституции, любые изменения в Конституцию в любой момент можно внести. И более того, Дмитрий Анатольевич Медведев на днях заявил о том, что, скорее всего, какие-то точечные поправки к Конституции будут. Проблемы с юридическими вот этими казусами, которые мы обсуждаем, в том числе заключаются и в том, что Россия ведет войну, которая официально не объявлена. И поэтому непонятно, когда закончится, непонятно, на каком основании все это вводится. Да? Если бы было сказано, вот у нас война, на время войны у нас действуют такие правила, но этого нет. Да? У нас какой-то режим непонятной спецоперации, сколько он продлится и почему он введен, никто особо не понимает. Но вот эта неопределенность, да, создает огромное поле для деятельности. Если вы посмотрите последнюю встречу месяца или полтора назад Владимира Путина с генеральным прокурором, тот назвал какие-то фантастические цифры по количеству именно экономических дел, которые ведет прокуратура, в том числе связанных с собственностью, принадлежащей
недружественным
стран. Недружественным, да, предпринимателям и инвесторам. Вот. И, ну, очевидно, да, сейчас в России идет очень серьезный, очень крупный передел собственности. Иностранные инвесторы оказались в ситуации, когда они даже продать не очень могут, да, потому что в соответствии с правилом им нужно как минимум 50% скидку, а еще нужно заплатить в бюджет минимум 10% от суммы сделки и так далее и тому подобное. При этом это иезуитская такая немножко практика, потому что если ты платишь в российский бюджет, значит, ты финансируешь войну. Да? Для многих компаний это неприемлемо. Потом, поэтому, например, там Райффайзенбанк очень регулярно, с разницей в 3 месяца, примерно жалуется на то, что не может избавиться от российского, значит, подразделения. А что касается простых российских граждан, те компании, которые переходят под внешнее управление или за бесценок достаются заинтересованным российским предпринимателям, они, безусловно, продолжат какое-то время работать. Но это такая штука одноразовая, да? То есть вот работает, пока работает, потом что-нибудь сломалось, ну, можно выбросить. Ну, потому что за бесценок досталось, не жалко, можно выбросить, да? Понятно, что никто новое оборудование туда ставить не будет. Никто модернизировать эти предприятия или каким-то образом заботиться о том, чтобы они развивались, тоже не особо будет. Поэтому и для работников этих предприятий не очень хорошая новость. И для россиян, которые потребляли продукцию этих предприятий, тоже новость не очень хорошая.
Максим, а поясните, пожалуйста, вот эту историю. Я обратила внимание на такой текст в этих поправках, что, значит, президент Российской Федерации наделяется правом вводить самостоятельное валютное регулирование, как в отношении... И там речь идет уже не только там дружественных и недружественных. Там речь идет обо всех резидентах Российской Федерации, то есть обо всех тех, кто платит налоги. Ну, соответственно, о гражданах России тоже. Ну, кто платит налоги, находясь в России. Вот все, кто работает. Что это значит? Это значит, что теоретически, если президент проснется в настроении, ну, условно говоря, там, установить фиксированный размер курса доллара там, и евро, или вообще запретить оборот валюты даже там, ну, в стране, он это может сделать, и никто с этим ничего не поделает. Это примерно так может сработать?
Открою вам страшную тайну, что даже без этого закона все, что вы перечислили, Владимир Путин мог сделать в любой момент, в зависимости от того, в каком настроении он проснется. То, что законодатели торопятся предоставить ему еще и это право, ну, это просто реверанс перед выборами. Вот смотрите, как мы о вас заботимся. Не хотите ли еще таких вот полномочий? Что касается валютного регулирования, то даже и без Владимира Путина людей, надеренных властью их вводить, еще есть некоторое количество. Возьмем главу Банка России Эльвиру Набиуллину. Вспомните, что происходило с 24 и до конца февраля 22 года. Да, ну, могли поменять валюту? Нет, не могли. Рынок закрылся, валютный рынок закрылся, фондовый рынок не работал больше месяца. Вот вам, пожалуйста, да, курс определялся черти как. Да, Центральный банк своим волевым решением назначал, исходя из каких-то непонятных никому критериев. И это может повториться, безусловно, в любой момент. Все зависит от того, как будет развиваться конъюнктура на мировых рынках сырья, там, которым торгует Россия, в зависимости от того, как будет вести себя курс юаня, например, или в каком состоянии будет китайская экономика, от которой Россия попала в такую зависимость, что никакой Беларуси такая зависимость от России не снилась. Поэтому то, что приняли еще один акт, фиксирующий дополнительные полномочия Путина, ну, это просто сделали ему приятно. То, что все эти акты не стоят чернил, которыми они написаны, и бумаги, на которые они написаны после того, как Путин, ну, либо в силу естественных причин, либо в силу окончания терпения российских граждан, прекратит свои полномочия, тоже всем более-менее очевидно.
Спасибо большое. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант был на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать партнеру коллеги адвокатов Pen & Paper Сергею Учителю. Сергей, скажите, пожалуйста, а согласитесь ли вы с тем, что сейчас довольно рискованно людям, желающим инвестировать в российскую экономику из-за границы, этим заниматься? И можно ли каким-то образом сейчас дать рекомендации, не знаю, вот таким людям, бизнесменам, предпринимателям, к чем они могут юридически себя оградить от возможного вмешательства в их деятельность, там, ведение внешнего управления или чего-то еще? Или никаких таких гарантий сейчас давать нельзя и застраховаться невозможно?
Самое неприятное, как для простых граждан и особенно для бизнеса, это непредсказуемость, это отсутствие четкого понимания правил игры. Даже вот если мы возьмем деятельность той же самой правительственной комиссии и те критерии, которые вводились для ухода иностранного бизнеса из Российской Федерации в 2022 году, эти правила менялись несколько раз. И как бы я знаю, общаясь с какими-то иностранными инвесторами, кто рассматривал такую возможность, и когда они не были готовы, например, это сделать там, в июне 2022 года, там, и уже были готовы это сделать летом 2023, но в 2023 году поменялись опять новые правила. И поэтому вот эта вот непредсказуемость, она, конечно же, ничего хорошего в себе не несет ни для бизнеса, ни для рядовых граждан. То же самое и про инвесторов. Поэтому что-то конкретное посоветовать, какой-то универсальный, уникальный рецепт, который позволит как себя обезопасить, ну, наверное, его в сегодняшних условиях просто не существует, поскольку наверняка даже наши законодатели сами не знают, ну, грубо говоря, какие изменения, возможно, потребуется вносить завтра, послезавтра, может быть, какие-то ответные изменения и так далее. Поэтому здесь сидеть и ждать улучшения экономической и политической конъюнктуры. Наверное, вот только так.
Набираться терпения, да? А вот обычные граждане, вы сказали, что это для них, ну, вообще для всех, конечно, плохо, когда вы играете в игру правил, которые меняются по ходу этой самой игры. И причем меняет их какой-то один конкретный актор, и ты не понимаешь, что будет дальше и в какой момент все изменится. Но, тем не менее, вот такого рода изменения, то, что связано с введением внешнего управления в отношении каких-то иностранных компаний, из дружественных стран, недружественных стран, неважно, обычные люди это на себе в конечном счете ощущают, или для них это все битва титанов, это что-то такое заоблачное, и они сами там решат и разберутся, нас это не коснется.
Ну, здесь все зависит от той стратегии, которая будет проводиться новым менеджментом. Если деятельность хотя бы будет направлена на поддержание на плаву того, что есть, это одна история. Если деятельность будет направлена на сворачивание, на выкачивание последних соков из того, что есть, это другая история. Но, как мне все-таки кажется, я думаю, что ну, любой бизнес, который приходит даже взамен предыдущих собственников, если это бизнес, то все-таки мы говорим про зарабатывание денег. И если исходить из добросовестных намерений, то в любом случае это зарабатывание денег. Поэтому, наверное, ни один бизнесмен не скажет, что ну, я забираю этот актив для того, чтобы его завтра похоронить. Я его забираю для того, чтобы на нем зарабатывать деньги. Самое главное, что, опять же, мы не видим с вами временного горизонта. То есть, насколько вот эти вот временные меры, ограничения и ситуация продлится. И как раз именно непонимание этого горизонта, она как раз и заставляет, в том числе тех же самых там, инвесторов, бизнесменов, рассчитывать именно, условно говоря, на краткосрочную перспективу. Никто сейчас не смотрит там в годы, там, и в пятилетие и так далее, потому что никто не понимает, что будет через месяц, через два в этой ситуации.
Спасибо большое. Сергей Учитель, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время».